Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1195-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами подошли к заключительному из видений, открытых пророку Захарии. Мы читали 6 главу его книги, и мы увидели 4 колесницы, и в эти колесницы были впряжены кони. Одни кони были рыжими, другие – черными или вороными, третьи – белыми, четвертые – пегими, возможно, пятнистыми. Так вот, эти 4 колесницы напоминают нам о 4 всадниках апокалипсиса, о которых говорит апостол Иоанн в книге Откровения Иоанна Богослова. Однако порядок этих коней здесь отличается от того, что описано в Откровении. Там первым появляется белый конь, затем рыжий конь войны, затем вороной конь, засуха и голод, и затем уже 4-й пятнистый конь. Это природные катаклизмы, катастрофы. Но здесь порядок несколько иной. И вообще говоря, я думаю, в этом видении порядок на самом деле не столь важен. Важно здесь отметить, что Бог намерен судить всю землю. И об этом мы узнаем из толкования, которое содержится прямо здесь, в Священном Писании. Давайте прочитаем 4 стих, и мы с вами видим любознательность пророка, и я думаю, что каждому из нас полезна была бы такая любознательность. «И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» Посчитайте, пожалуйста, сколько раз в этой книге пророк Захария задает вопрос «что это?». Я обращу ваше внимание, что он этого вопроса не стесняется, и он на этот вопрос получает ответ. Порой говорят, вот нельзя задавать Богу вопросы. Ничего подобного. Мы можем и должны задавать вопросы, но важно, чтобы мы были готовы получить, услышать и принять Божий ответ. Потому что вопросы бывают разные. Бывают вопросы с желанием научиться и узнать, а бывают вопросы с вызовом. Так вот, Захария задает вопрос, что это, движимый желанием узнать? И он получает ответ на этот вопрос. Читаем 5 стих. «И отвечал ангел и сказал мне, это выходят 4 духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». И, честно говоря, сам этот ответ наводит на некоторые вопросы. Ну, например, что же это за 4 духа? Я полагаю, что это все-таки ангелы, которые направляют все эти процессы, процессы великой скорби. Точно так же и в книге Откровения Иоанна Богослова. Ведь именно ангелы направляют те суды, которые сходят на языческие народы. То есть Бог судит, но направляют или управляют всем этим именно ангелы. И обратите, пожалуйста, внимание, что эти духи предстоят пред Богом всей земли. Мы с вами неоднократно слышали слова «Бог Израиля», но в данном случае именно Бог всей земли. Потому что о суде над Израилем говорилось в 5 главе. 6 глава – это уже, конечно же, суд над всей землей. Поэтому и предстоят они перед Богом всей земли. Читаем дальше 6 и 7 стихи. «Вороные кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. И они прошли землю». Сильные – это, скорее всего, то же самое, что и пятнистые или пегие кони. Хотя настаивать на этом я не буду. Итак, вороные и белые кони устремляются в северном направлении, а пегие идут на юг. И никто из них не идет ни на запад, ни на восток. Почему бы это? Ну, давайте разберемся. Во-первых, на западе находится Средиземное море. Я хочу здесь напомнить о двух горах, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. Это гора Сион и Масличная гора. Собственно, они и являются точкой отсчета, тем ориентиром, который позволяет нам определить направление. К западу от них действительно находится Средиземное море, и кони не могут туда идти, незачем им туда идти. Ну а к востоку идти тоже нет смысла, потому что там великая Аравийская пустыня, не в пустыню же идти коням. Однако вот эти два направления, на север и на юг, поведут этих коней по всему миру. И, собственно, седьмой стих эту мысль развивает. Идея здесь очень простая и понятная. Давайте еще раз прочитаем седьмой стих. «И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. И они прошли землю». Когда в Священном Писании что-то повторяется, и даже не два, а три раза, к этому нужно прислушаться. Перед нами не только два стратегически важных направления, это северное и южное, это также и вся земля. Но смотрите, вороны и белые кони отправляются в северную страну. И я считаю, что суд времен великой скорби начнется тогда, когда северный сосед или конфедерация северных соседей войдет в Израиль. И суд начнется именно с той северной страны. Ну а суд на юге начнется с Египта. Это враг Израиля на протяжении долгого времени. Однако главная мысль здесь все-таки не в этом. Главная мысль не в порядке следования вот этих коней, как в Откровении Иоанна Богослова. Потому что в Откровении мы видим описание всех кризисов периода Великой Скорби. Они там просто выстроены по порядку, один за другим. В Откровении сначала появляется белый конь. И кажется, он принесет победу и принесет мир. Однако мир этот ложный, фейковый. Да, друзья, люди решат, что они уже входят в тысячелетнее царство. Хотя на самом деле это будет начало периода Великой Скорби. Потому что сразу же за белым конем появляется рыжий конь войны. И война разражается по всему миру. Затем в книге Откровения Иоанна Богослова появляется черный или вороной конь. И это голод, который всегда следует за войной. Где война, там и голод, там и неустройство. И дальше четвертый конь – это бедствия, которые тоже несут смерть. Это конь Пегий или конь сильный. Это моры, это язвы, это природные катаклизмы. Итак, перед нами четыре колесницы, и в каждую из этих колесниц впряжены кони определенного цвета или определенной масти. И, как мы уже отметили, порядок здесь далеко не столь важен. Ну а что важно, так это намерение Бога судить все народы земли. И каждая из этих колесниц представляет собой один из судов, исходящих от Бога. Все это происходит во времена Великой Скорби. Ну а что касается четырех всадников апокалипсиса, то апостол Иоанн говорит о них в 6 и 7 главах книги Откровения Иоанна Богослова. И опять-таки я все-таки настаиваю на том, что действительно колесницы и кони, о которых говорится здесь, в книге пророка Захарии, параллельны тем всадникам, о которых говорится в Откровении Иоанна Богослова, всадникам апокалипсиса. И последний, заключительный стих этой серии видений, этой цепочки видений, это у нас уже 10-е видение, книга пророка Захарии, 6 глава, 8 стих. «Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». Иными словами, вот эти всадники, которые вышли против врагов Израиля, которые вышли совершить суд, исполнили Божью волю. Да, это бывает трудно принять, об этом трудно бывает подумать, но действительно Бог хочет, чтобы совершалась праведность. И вот это разделение на праведных и неправедных, разделение на тех, кто принял Господа, и тех, кто отказался принять Господа, это действительно желанное разделение. Знаете, ведь мы с вами это понимаем. Вот подспудно мы это ощущаем. Мы порой говорим: «Господи, наведи свою справедливость, Господи, установи свой порядок». Господи, реши ты все вот эти проблемы, которые есть на земле. Разберись с неправедными людьми. Говоря это, мы порой, правда, забываем, что неправедными оказываемся и мы сами. И призывая Господа с кем-то разобраться, мы призываем Его разобраться и с самими собою. А надо бы к милости призывать, или точнее, о милости просить. Так вот, когда мы с вами молимся и говорим: «Господи, разберись с неправедными», мы недоговариваем следующую часть. А как Богу разбираться с неправедными? Я как-то разговаривал с одним человеком, и он мне начал говорить о жестокости Божьих судов, описанных в Священном Писании. Я сделал вид сначала, что согласился. Я говорю: ну да, эти суды жесткие. Я не сказал жестокие, я сказал именно жесткие. А потом я так незаметно перевел разговор на состояние мира, и я задал ему такой вопрос: ну ты же хочешь, чтобы Бог сделал, чтобы в мире было все правильно? Он говорит: конечно, хочу. Так надоела вот эта вот мирская развращенность, так надоела вот эта коррупция. Конечно, хочу. Но тогда задумайся, а как Бог будет это делать? Или ты скажешь: Господи, я хочу, чтобы ты навел порядок в мире, но я хочу, чтобы ты использовал при этом мои средства или средства, утвержденные мной, средства, которые нравятся мне. Полагаю, что ни один из нас такого не скажет. Читая о Божьих судах, мы с вами должны понимать, что Бог праведен. Вот Он знает, как правильно. Он может сделать, как правильно. И только Он, и ни один из нас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами идем дальше. Мы читаем 9 стих 6 главы книги пророка Захарии. Суды закончились. И более того, видения закончились. Да, вот эти 10 видений подошли к концу. И дальше начинаются события, скорее всего, это уже было днем, начинаются события, которые происходили прямо там и тогда. Я бы хотел сказать реальные события, но ведь и в видениях тоже реальные. Я бы также хотел сказать земные события, но сейчас мы с вами все это прочитаем. Какие же они земные? Вот 9 стих. «И было слово Господне ко мне». Ничего себе земное событие. Слово Господне звучит к пророку. Конечно, это ни в коем случае не земное и ни в коем случае необычное. Я хочу вам напомнить, прежде чем читать дальше, просто для того, чтобы контекст у нас с вами был, что Захария, так же, как и пророк Агей, пророчествовал, обращаясь к остатку, к тем иудеям, которые вернулись в обетованную землю. И вот 9-10 стих давайте вместе прочитаем. «И было слово Господне ко мне: возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товии и у Идая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона». Здесь мы читаем «возьми у пленных», но можно переводить также «возьми пленных» или «возьми из пленных». Вот из группы пленных, которые пришли, возьми вот этих трех человек. Здесь говорится о трех конкретных людях, которые вернулись из Вавилона. Кстати, скорее всего, они не пришли с одной из волн возвращенцев, которые были. Там были три волны возвращения в землю обетованную. Однако они пришли сами, самостоятельно. Давайте разберемся с именами этих людей. Имя Хилдай означает «живущий», «долговечный». Имя Товия означает «Божья благость». Ну а Иедай означает «Бог знает». Эти имена вместе дают некий весьма интересный смысл. Бог знает свою благость, или Бог знает в своей благости того живущего, того постоянного. Кто же это живущий? Кто это постоянный? А это царь. Тот царь, который должен взойти на престол. Вы помните, что престол Давида был пуст, но только для людей, а не для Бога. Бог знал, что на этом престоле будет царь. И вы скажете, ну при чем здесь царь? А почему вы таким смыслом, таким значением наделяете сочетание вот этих имен? Да потому что дальше описывается коронация. Смотрите, 11 стих. «Возьми серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого», то есть первосвященника, «и скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Итак, перед нами коронация. Но коронация весьма необычная, потому что на самом деле эта коронация представляет собой картину пришествия Христа и его царствования на земле, которое еще и сейчас относится к будущему. Однако говорится нам об этом уже здесь и сейчас. Господь Иисус является великим первосвященником уже сегодня. О том, что Христос – наш великий первосвященник, говорится подробно в послании к евреям. Мы с вами об этом уже беседовали, мы с вами это уже разбирали. И нам стоит задумываться или помыслить о первосвященнике нашем Иисусе Христе. Так говорит Библия, послание к евреям, 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Давайте помнить, что, совершив свою крестную жертву, Иисус Христос уже прошел через завесу. Он вошел на небеса, и Он восседает одесную, то есть по правую руку Бога Отца. Однако Он ждет того времени, когда Он придет на землю, чтобы установить свое царство на этой земле. И вот как раз это здесь и изображено. И обратите, пожалуйста, внимание, что в пророчестве Захарии очень четко выстроена последовательность событий. После суда над Божьим народом, после суда над другими народами земли, вот это как раз 5 и 6 главы, перед нами предстает пришествие Иисуса Христа и его коронация, как царя царей и Господа господствующих. Вот именно поэтому здесь упоминаются все эти короны. Ведь он царь царей, и все цари бросят свои короны к его ногам. Но в 11 стихе 6 главы книги пророка Захарии сказано: «И возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова». То есть это тот самый Иисус, сын Иосидеков, который был первосвященником в те времена. И он в этой ситуации представляет Господа нашего Иисуса Христа. Вы помните вот этот прием пророчества? Пророк либо что-то делал сам, с собой, либо делал что-то с другими людьми, чтобы как на наглядном пособии показать Божию волю или раскрыть Божий замысел. Вот здесь как раз и есть то самое наглядное пособие. Тот самый прием, который так хорошо знаком учителям, особенно учителям начальной школы. Здесь перед нами раскрываются три грани служения Господа нашего Иисуса Христа. И раскрыты они применительно к трем разным периодам времени. Во-первых, он пришел на землю 2000 лет назад как Божий пророк. Он пришел, чтобы говорить от имени Бога, провозглашать Божие Слово. И он сам был Божьим Словом, поскольку он открыл Бога в человеческом облике. И он открыл Божью любовь своей смертью на кресте за ваши и мои грехи. Так что он и есть Божий пророк. Это одна из граней его служения, и вот эта грань в прошлом. Дальше. Сегодня он Божий священник. Он находится одесною Бога Отца. Он вошел в святое святых, в само Божие присутствие. Он имеет на это полное право, потому что он Бог. Но он также принес свою кровь за ваш грех и за мой грех. И он вовеки живет, чтобы ходатайствовать за нас, в том числе и тогда, когда в нашей жизни, да, появляется грех. И мы этот грех исповедуем. И он, Иисус, также ходит среди светильников. Но придет день, когда Он снова явится на землю. И вот, как мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, Он придет как Царь царей и Господь господствующих. И вот таким образом Иисус и пророк, и священник, и царь. И здесь, во времена пророка Захарии, коронуют Иисуса, сына Иосидекова, который был первосвященником в то конкретное время. И происходит это в сущности так же, как будет коронован Господь наш Иисус Христос. И дальше мы видим еще один образ. Это 12 стих. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Ведь первосвященника Иисуса, сына Иосидекова, уж никак не называли Отраслью. Это точно не его имя. Однако это одно из имен Господа нашего Иисуса Христа. 2000 лет назад он пришел как росток, как отрасль, как корень, восставший из сухой земли. И вот тот факт, что он пришел к людям, к своему народу, как раз в то время, когда народ этот находился под римской властью, вот это поразительно уже само по себе. Он – корень или росток, пробившийся в сухой земле. Я понимаю, что мы это много раз уже читали, но я еще раз все же прочитаю книгу пророка Исаии, 53 глава, 2-3 стихи. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Вот как раз и есть отрасль, как раз и есть тот самый росток. Ну и раз уж мы с вами обратились к книге пророка Исаии, то вот еще одно место. Это 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Обратите, пожалуйста, внимание на это тоже. Он, Иисус, здесь изображается даже не как отрасль Давида. Он именно отрасль Иисея. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Вы знаете, почему это так? Вы помните, конечно, что Иисей, отец Давида, был обычным земледельцем, а не царем. Вот так же Иисус пришел тогда, в первое свое пришествие, прежде всего, не как царь. Он пришел как спаситель мира. И его назвали Иисусом, поскольку он спасет народ свой от греха их. Да, конечно, он из рода Давида. Но при этом он росток, корень, отрасль, пробившаяся из сухой земли. И он снова грядет как ветвь. Но теперь уже ветвь эта будет править всем миром. Читаем 12 стих 6 главы книги пророка Захарии. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Вы помните, что первосвященник Иисус, так же, как и Зарававель, руководил строительством храма. И казалось, что это просто храм для того времени. И вопросов возникало очень много. Возражений было немало. И этим людям было нужно ободрение. И вот такое ободрение дается израильтянам того времени. Вот этот дом, который вы строите, это продолжение некой истории, некой последовательности. Ведь сначала была скиния в пустыне, потом храм Соломона, потом храм Зарававеля, тот, о котором идет речь сейчас, дальше будет храм Ирода и будет также храм времен Великой Скорби. Ну и, наконец, будет храм Тысячелетнего Царства. То есть вот тот храм, который вы строите сейчас, как раз и входит в эту великую историческую последовательность. И Бог называет все это одним домом. Он никогда не говорит «храмы» во множественном числе. всегда именно храм в единственном. Он никогда их не разделяет. Они для него едино. И поэтому то, что казалось малым, как мы читали в книге пророка Агея, и то, что они считали невозможным, Бог говорит, что Он сам определит, что возможно, а что нет. Для всего у Него есть своя цель. Иногда слушатели и зрители в своих письмах, в своих комментариях нам жалуются примерно так. «Я мало что могу сделать для Господа». Слушайте, да кто вам такое сказал? Вот этот храм, который построили израильтяне. Некоторые из старожилов видели храм времен Соломона, и они рыдали, и они говорили, это ничто по сравнению с былым великолепием. Но Бог говорит, я с вами в этом строительстве, в этом деле. И даже при том, что в последние дни храма Соломона меня там не было, потому что слава моя, Шехина, отошла, но сейчас я с вами. Так кто же вам сказал, что вы мало что можете сделать для Бога? Если вы трудитесь для Бога согласно Его замыслу и Его цели, то неважно, сколь малым это может показаться в глазах человеческих. Ну вот, например, вы мать, и у вас один сынок, и вы воспитываете его, растите его в Господе. И он вырастает служителем или миссионером, или просто человеком, который всю жизнь посвящает служению Господу, где бы он ни был, что бы он ни делал, где бы он ни работал. Так кто же после этого скажет вам, что ваше служение, ваша роль были неважными? Это не людям определять. Об этом судит сам Бог. Если вы живете и поступаете согласно Божьему замыслу и Божьей цели, и делаете то, чего Он от вас хочет, тогда ваше служение столь же важно, как любое другое служение в данный момент времени. Главные места, где идет служение Богу и людям, сегодня, возможно, даже не в церквях. Они в больницах, у постели больных. Или они там, где молитвенники, они там, где люди молятся. Мне недавно рассказывали об одном христианине, который прикован к постели. Он парализован, и он вообще не может двигаться. И мне рассказали, как он буквально излучает Христа. Он молится, он утешает тех, кто приходит к нему. Он говорит людям о Господе. Он показывает пример подлинного, настоящего смирения. И знаете, возможно, та постель, к которой он прикован, куда важнее всего нашего медийного служения. И она может быть куда важнее, чем многое из того, что мы видим сегодня вокруг. Предоставьте Богу решать, что важно. Ну а наше с вами дело – исполнять Божью волю. Вот об этом говорят и Агей, и Захария, обращаясь к израильскому народу. Вы делаете то, чего хочет от вас Бог. Да, это кажется незначительным. Однако в замысле Божьем, в свете Божьих целей – это действительно великие дела. И приведут они к тому, что Иисус Христос, Мессия, придет на землю и установит свое царство. Вот это и есть лучший план. Усовершенствовать его невозможно, потому что это и есть Божий замысел для вас и для меня. В заключение напомню, это не видение, это реальные события того времени. Ну и дочитаем мы с вами это повествование уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.